Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Дмитрий Шелик. «Живой лед». Книга 8. Свидетельство силы. Пролог. В довольно приличном и ранее тихом квартале Заславля вот уже несколько минут кипел яростный бой. Жители соседних особняков, не пострадавшие в сражении, спешили эвакуироваться. В это время представители Лиги убийц, главная база которых была внезапно атакована, отчаянно защищались, стараясь как можно дороже продать свои жизни. Мария Феофановна выставила очередной щит воли и хорошо поставленным ударом отделила голову ближайшего Насартула от мощного тела. Гигантская темно-серая туша еще не упала на покрытую кровью землю, а глава Лиги убийц уже вырвала из ослабевших пальцев двуручный топор и бросила его в группу демонов, которые количеством пытались задавить сражающуюся с ними Светлану. Дочь главы Лиги убийц, лишившись пары противников, ускорилась и ловко расправилась с тремя сатирами и их помощниками. «Отходим!» — скомандовала Мария Феофановна, убивая еще пару демонов и с трудом оттаскивая молодую женщину от следующей группы нападавших. «Их слишком много!» Из горла Красной Фурии раздался какой-то хрип, а затем в глазах появилась осмысленность. «Лиза?» Больше прорычала, чем спросила она, и разбралась с еще тремя приблизившимися противниками. «Не знаю!» — рявкнула женщина, лишая головы очередного демона, и в этот момент чье-то заклинание отбросило многочисленных врагов на десяток метров. Эффективно появившаяся Елизавета, которая была увешана множеством различных амулетов и артефактов, молча передала некоторые из них родным и, хлопнув рукой по лямке своего рюкзака, добавила: «Все здесь! Отлично!» Доставая магический жезл, радостно воскликнула Мария Феофановна, и ее удар воздушными лезвиями порезал на мелкие кусочки всех находящихся в прямой видимости демонов. «А теперь быстро за мной! Нужно валить!» Оказавшись у расположенного неподалеку тайного входа, старейшина открыла проход и пропустила вперед дочерей, одна из которых держала на плече тело лучшей подруги. И в какой момент Светлана успела подобрать Раю, недоуменно подумала Мария Феофановна, возвращая плиту на место, и поспешила следом за дочками. Несмотря на легкость, с которой им всем удалось совершить отход, женщина чувствовала смертельную опасность. «Там явно резвится кто-то вроде Цыбулькина», — думала старейшина. И, судя по звукам выстрелов, работает он не один, а вместе с людьми, конченые демоны Любы. «Надеюсь, нам удастся выбраться из туннеля до того, как туда кто-нибудь ворвется. А дальше их всех будет ждать огромный сюрприз. Чисто!» Остановившись у выхода из туннеля и просканировав пространство заклинанием, произнесла Елизавета. Затем девушка открыла проход, и они все рванули к стоящему неподалеку тонированному внедорожнику. 4 тройки. Бросила старейшина Лизе, и та вела код, открывая двери. «Гони!» Запрыгнув на пассажирское сиденье, велела Мария Феофановна, и машина тут же рванула вперед. Открыв бардачок, старейшина достала из него лечебное зелье, которая тут же бросила Светлане на заднее сиденье, а также телефон. «Вызов пошел!» С какой-то мстительной радостью произнесла Мария Феофановна и скомандовала: «Всем широко открыть рот!» Последовавшая за этими словами серия мощных взрывов оставила после себя неприятный звон в ушах, а также хорошенько тряхнула их автомобиль. «Там же мог быть еще кто-то из наших!» произнесла Светлана, повернув голову в сторону матери. «Там осталась разве что легкая добыча для демонов!» произнесла старейшина. «Лучше умереть так, чем на алтаре. К тому же ты не могла не чувствовать силу нападавших. Там явно был кто-то уровня Морозова. В сражении с Цыбулькиным мне просто не повезло». Тут же завелась Елизавета, которая зацепила подобное сравнение. «Ты лучше рули, а не злись», посоветовала Мария Феофановна. «Потом оторвешься, когда я найду ублюдка, который передал демона Любам координаты нашей базы. Сначала расскажи, куда ехать». Чуть успокоившись, буркнула Лиза. «Езжай в юго-западный район», — произнесла старейшина. «Есть там у меня одна секретная квартира». «Такая же секретная, как база?» — справедливо заметила молчащая до этого момента Фурия. «Эту квартиру я снимала лично и на вымышленное имя. Так что о ней точно никто не знает», — парировала Мария Феофановна. «Нашла ее специально для такого вот случая. Приедем туда, приведем себя в порядок и будем думать, что делать дальше». Глава первая. Со времени убийства Кагнийского президента на благотворительном вечере прошло уже больше недели, и за эту неделю произошло достаточно много событий. В Заславле было введено военное положение и комендантский час до 20 вечера. Город наводнили полицейские и армейские патрули. Место исполняющего обязанности главы государства временно занял премьер-министр, а магнатские роды поспешили засесть в своих максимально укрепленных поместьях и резиденциях. Никому не хотелось стать жертвой спятивших демонопоклонников и подчиненных им тварей. Кроме того, за это время меня и всех выживших в зале допросили раза так по три. Моих телохранителей во главе с Феофаном также не забыли. Они вместе с парой десятков охранников местного селебрити приняли на себя основной удар. Думаю, лишь профессионализм этих ребят позволил многим из посетителей спастись. Хотя, как мне показалось, слишком уж многие остались целы и невредимы в той мясорубке. У меня даже появилось ощущение, что многих из них демоны просто не тронули. Вероятно, к тому же мнению пришло и следствие, из-за чего и было столько вопросов. К сожалению, в сражении, которое произошло перед стенами музея, мы безвозвратно потеряли одного витязя. Все остальные бойцы и маги были тяжело ранены, а двое и вовсе лишились конечностей. Благо, что на целебных зельях я не экономил, так что и жизнь, и здоровье удалось сохранить всем. Удар демона-поклонников оказался неожиданным и страшным. Это был хороший пинок представителям республиканской власти, которые тут же принялись суетиться, раздувать щеки и грозить силовому блоку различными карами. К делу подключился император Изяслав, танзинийский король, глава Халифарского союза, а также патриархи церкви Спасителя из этих стран. Республике был выставлен ультиматум, по которому Заславль на законном основании заполонило большое количество безопасников, а также дознавателей Инквизиции. Несмотря на то, что несколько дней назад комендантский час отменили, ситуация оставалась крайне напряженной. Для меня в том числе. Специалистам из Союза, а также местным безопасникам показалась подозрительная битва с Цыбулькиным и произошедшая перед этим встреча в театре. Также их напрягла моя реакция во время теракта в музее. Оказалось, что я был один из первых, кто сумел правильно среагировать на опасность, что лишь усилило подозрения в отношении моей персоны. Благо, что до предъявления обвинений не дошло. Хотя тяжелые и полные недоверия взгляды я теперь чувствовал постоянно. Судя по информации от агентов, управляющего торговым представительством, халифарцы точат на меня зуб еще со времени приграничного конфликта, а республиканцы просто решили выставить из страны боярича, который в последнее время то и дело мелькает в сводках новостей и приобретает авторитет у местных. Да и на мою собственность желающие нашлись. Слишком уж большую прибыль по меркам многих стал получать чужеземец. Вот только, несмотря на недоброе предчувствие, бросать все нажитое здесь непосильным трудом я не собирался. Слишком большие средства были вложены как в развитие местного торгового представительства, так и в недавнюю покупку производств. Нет, просто так меня отсюда не сквырнешь. Ничего у них не получится. Даже если попробуют воспользоваться военным положением. Подумал я со злостью. Мы еще посмотрим, кто кого. Мои мысли прервал тихий стук в дверь, и в комнату вошел Роман Потанин. Молодой мужчина отлично зарекомендовал себя на посту главы торгового представительства рода Морозовых, и я даже стал подумывать над тем, чтобы забрать его с собой в империю. «Доброе утро», — произнес я, обратив внимание на папку в руках мужчины и легкую озабоченность на лице. «У тебя что-то срочное?» «Здравствуйте, Иван Егорович», — ответил Роман, протягивая документы. «Демонопоклонники». Они вновь заявили о себе. «Интересно?» Тут же взбодрился я и указал Потанину на кресло рядом. «Неужели кто-то из следователей наконец-то наткнулся на их логово?» «К сожалению, нет. Напротив, это демоны сделали новый ход, устроив штурм некоего законспирированного объекта», — доложил мужчина, когда я уже открыл папку и рассматривал две фотографии со спутника, до и после сражения. «Хочешь сказать, что это все устроили демоны?» уточнил я. «Судя по направленности взрывов и их количеству, подрыв совершил хозяин объекта, чтобы скрыть следы», — произнес мужчина. «Так может, это и есть база демонов?» — предположил я, просматривая другие документы. «Раз там много частей их тел, может, это был ответ от местных магнатских родов? Если бы это было так, то мы бы об этом уже знали», — покачал головой мужчина. «Да и свидетель утверждает, что именно демоны атаковали объект, а никак не наоборот. В таком случае странно, что они решили проявить подобную наглость повторно. Это же очередной плевок в лицо местной власти, которая так роет носом землю», — произнес я, вернувшись к первому листу. «Да и к тому же возникает резонный вопрос, кого им понадобилось так показательно уничтожить? Какая семья настолько сильно им мешала?» «Это не магнатский род», — покачал головой Потанин. «Четыре одновременно уничтоженных взрывами участка принадлежали разным, не пересекающимся до этого людям, о связи которых никто не подозревал. На деле же это был огромный жилой и тренировочный комплекс, который, как предполагают в полиции, принадлежал Лиге убийц. Отсюда и ожесточенное сопротивление, которое оказали обороняющиеся, и столь интересный способ зачистить следы». «Вот как?» — приподнял бровь я. «Нужно будет кое с кем связаться для получения более детальной информации. Надеюсь, Мария Феофановна и ее девчонки выжили. Не хотелось бы терять такой значительный ресурс», — подумал я.